Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Сегодня в программе «По душам» разберем генетику. В общем и в частности, дело в том, что отец этой науки, австрийский биолог Грегор Мендель, скончался в этот день 136 лет назад, а именно он открыл принципы передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам. А эти же принципы, в свою очередь, уже проложили дорогу к современной генетике. Разбираться во всех этих, казалось бы, простых и актуальным для каждого из нас вопросах, но тем не менее, весьма загадочных будем с заместителем директора по научной работе Института биологии и развития имени Кольцова Российской академии наук, доктором биологических наук Алексеем Куликовым. У нас в гостях Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Алексей Михайлович, давайте сразу тогда разберемся с Менделем, чем мы ему обязаны и за что он отец генетики.
Ну, начнем с того, что он, конечно, был не ученым, а священником даже.
Казалось бы, да.
Даже вовсе наоборот. Вот. Но это был очень любопытный человек. Ему не чуждо было интересоваться естествоиспытательством. Вот. На своем участке он экспериментировал с культурными растениями. В частности, он взял горох, обратил внимание, что у него есть растения с круглыми и с морщинистыми семенами, с желтыми и с зелеными при созревании. То есть они остаются такого цвета. И ему стало интересно, как это происходит, если мы берем разные линии чистые, в которых только одно потомство или только другое потомство, или желтые, или зеленые, или те, или другие. И когда мы скрещиваем, вдруг получаем все одинаковое. А если потом мы получаем следующее поколение от этих одинаковых растений, мы получаем самое разное многообразие признаков, расщепления, когда появляются оба варианта. И вот он стал это исследовать, стал считать количественно. И что получилось? Получилось то, что он, опередив на 35 лет примерно науку, открыл генетику, которая была переоткрыта только в 1900 году. Причем его основная заслуга — это не только то, что он поставил основные вопросы, которые будет решать эта наука. Он открыл методологию решения этих вопросов, как проводить эксперимент, что надо сделать, как считать. И он открыл самые основные базовые законы. Мы в школе все это проходим. Три закона Менделя. Единообразие гибридов первого поколения — это первый закон. Это на самом деле говорит о том, что есть доминантные рецессивные гены, и при скрещивании родителей чистеньких, так сказать, доминантов и чистеньких рецессивов, ну, в F1 получается вот гетерозигота рецессивная. Доминантный ген проявляется, рецессивный исчезает. Второй закон — это закон расщепления признаков, как раз когда мы скрещиваем F1 и получаем второе поколение от родителей, то вот эти гетерозиготы расщепляются в разные варианты: гомозиготы по доминантам, по рецессивам и опять гетерозиготы. Это говорит о том, что родители образуются гаметы, в каждую из гамет попадает по одной хромосоме, всего диплоидный набор, двойной, один набор попадает, каждая гамета имеет только один набор, и хромосомы расходятся и комбинируют в случайном порядке у потомства. И третий закон — это независимое наследование признаков, то есть то, что гены, отвечающие за разные признаки, они совершенно независимо ведут себя вот соблюдается вот это вот расщепление, но при этом признаки тех же самых морщинистых или гладких семян и признаки цвета, они будут совершенно независимо распределены по потомству. Вот, это самые базовые представления, которые, конечно, в дальнейшем усложнялись. Оказалось, что гены все эти находятся в хромосомах, они могут быть сцеплены. За один признак может отвечать множество генов, это уже сложные количественные признаки, возможно, рекомбинации и так далее, и так далее, и так далее. Но базу, основу вот этой науки определил Мендель. К сожалению, умер он вот как раз именно 6 января 1984 года, не дожив 16 лет до того, как его открытие было подтверждено и признано всем миром.
Я все вас слушал и пытался вспомнить... Прошу за прощения за тавтологию. Помнили я что-то из этого и школьного курса? Нет, ничего не помню. Помню только, что кареглазость — это доминантный ген, признак.
Да-да-да.
И, в общем, все. И вот эти вот самые задачки, я помню, мы тоже на уроках биологии решали. Собственно, вот оттуда я про кареглазость-то и помню. Ладно, Алексей Михайлович, давайте тогда к дню сегодняшнему перейдем, оставим Менделя. Ну, то есть он будет незримо с нами всегда. Чем сегодня занимается генетика? То есть, как бы формально понятно, но какие пределы сегодня этой науки, что интересного происходит?
Ну, прежде всего, я могу сказать, что в своем развитии генетика прошла три периода. Это был период классической генетики. Он шел до примерно середины 40-х годов, когда изучалось, как эти гены наследуются, разные аллельные формы, то есть разные варианты этих генов, как они комбинируют, насколько это общее свойство для всего живого мира, и в конце концов, как это связано с эволюцией. Это был период, когда не было известно еще хотя... Вейсман еще в 19 веке предположил, что гены находятся в хромосомах, и было известно, что хромосомы состоят в том числе из ДНК, но и из ДНК, и из белка. И вот прямых доказательств того, что это связано с хромосомой, и что это связано с ДНК именно, этих прямых доказательств еще не было. Поэтому это была немножко работа вслепую, но это были самые разнообразные эксперименты. Было открыто огромное количество закономерностей, и вот в середине 40-х годов наконец доказывают, что это связано с ДНК. Начинается эра ДНК или, скажем так, молекулярной генетики. Она идет до 90-х годов, когда способы секвенирования, чтения генома приводят к тому, что мы начинаем работать с геномами. И это уже эра геномики. Так, в принципе, в статье по генетике сказано в Википедии. Uh-huh. Это, и я абсолютно с этим согласен. Вот, и современная генетика, ведь классическая эра прошла, все доказано, где расположены гены, как они работают, но живая клетка, уж тем более ткань, орган и уж организм, популяция, вид, это все неизмеримо сложнее, поэтому что сегодня изучает генетика, она разбилась на огромное количество самых разных специальностей, направлений. Это популяционная генетика, медицинская генетика, психогенетика, даже если более дробно начинают говорить, онкогенетика. Вот. С другой стороны, вот популяционная генетика и генетика поведения, это как различные социальные процессы могут быть связаны с теми или иными генами, с наследованием тех или иных характеристик. Вот. С другой стороны, это генетика развития, это эва-дева, То есть evolution and development, эволюционная генетика. Вот. А сейчас даже возникает направление эволюционная генетика патологий, когда оказывается, что изучение на самых разных видах генетических основ нормы и патологии помогает разобраться с наследственными болезнями человека. Это уже специальные, самые разные направления. Основным могу сказать, что это междисциплинарность всех этих направлений, где генетика функционирует наряду с цитологией, с гистологией, с математикой, с физикой, с психологией, с самыми разными науками. То есть вот эти задачи все, они мультидисциплинарные, они общие. Генетика только здесь уже, как и все остальные, это инструменты для решения конкретных научных направлений. Вот.
То есть, Алексей Михайлович, если я грубо тогда все перескажу, правильно ли я вас понял? То есть мы уже знаем, что, зачем и почему, и сейчас мы пытаемся понять, что мы можем с этим сделать, и можем ли мы что-то с этим сделать?
Почти так, только сложность состоит в том, что путь от гена к признаку, это вот мы знаем, как работает, в общем, как работает ген, что происходит с самой молекулой ДНК, с теми белками, которые на ней сидят, что какие белки должны сесть, чтобы активировать этот ген, как должна собраться сложнейшая машина, которую называют, белковая машина, которую называют транскрипционным комплексом, который будет идти по ДНК и считывать с него информацию на РНК, как эта будет информация с РНК передаваться на белок, на рибосоме. Вот это мы знаем. Но в каждом конкретном случае имеется сложнейшая цепочка регуляций. И как работа этого гена в конце концов выражается в признаке, если мы смотрим на развивающийся организм, на эмбрион, как это связано с скоростью роста тканей, с трансформациями, с изменениями этих тканей, как это связано с реализацией каких-то признаков, таких как, скажем, форма лица. Угу. Вот, цвет глаз, цвет волос, самое простое. Вот. И более сложные, такие как действительно форма лица, как черты характера, как рост, склонность к ожирению, склонность к тем или иным заболеваниям, состояние сердечно-сосудистой системы. Эти признаки мультигенные. Большинство из них, за них отвечает большое количество генов. Понять, как это реализуется во время онтогенеза, во время развития эмбриона, как это реализуется у взрослого человека, какие у него есть риски, это сейчас как раз задача науки и задача персонализированной медицины. Вот. Именно, да, генетика в подходе, скажем, вот в данном случае к здравоохранению. Мы можем сказать еще и о сельском хозяйстве, но это позже, да?
Угу. Да, это позже. И вот как раз к вопросу того, как это все происходит во взрослом организме. Вещь, которая, с одной стороны, вот известие о китайском ученом, если в курсе, Хэ Цзянкуй, он когда-то, несколько лет назад, в общем, отредактировал геном двойняшек для того, чтобы их сделать невосприимчивыми к ВИЧ. Вот. Но что-то пошло не так, я так и не понял, в итоге удалось ли ему сделать это или не удалось, но его в итоге вместо Нобелевской премии посадили, в общем, в тюрьму за эксперименты и за, в общем, неэтичность этих самых экспериментов. И вот тут получается то самое. То есть, с одной стороны, это же жутко интересно, как это все это происходит, да, но с другой стороны, тут еще и этика. И еще один вопрос. А надо ли, ну вот в случае с ВИЧ, надо ли редактировать эмбрионы, там, себя или кого-то еще для того, чтобы не заболеть ВИЧ? Хотя, казалось бы, меры предосторожности, должный уровень, во всяком случае, сексуального просвещения, именно вот что касается ВИЧ и СПИД, и проблемы не будет.
Сложный комплексный вопрос. Сейчас постараюсь ответить по очереди. Собственно, заражение ВИЧ происходит таким образом. Вирус распознает на лимфоцитах определенный белочек на мембране связывается с ним, как бы заякоривается через него, и уже после этого впрыскивается в клетку и начинает в ней размножаться, и выбрасываются новые вирусные частицы, то есть там реплицируется, это, умножается вот эта ДНК, соответственно, и белковая оболочка этого вируса со всеми прибамбасами, которые необходимы, чтобы он функционировал. И этот вирус одевается, все, клетка разрушается, новые вирусные частицы выходят в кровоток, хватают другие клетки, и вот так вот они всю иммунную систему поражают. И человек дальше умирает от того, что заболевает простейшей инфекцией и не в состоянии с ней бороться. Собственно, это вот заражение ВИЧ. Невосприимчивость, это так происходит, связано с тем, что белок на поверхности клетки этот, он видоизменен. Вирус за него хватается и не может зацепиться, грубо говоря, соскальзывает все время, и все. И его постепенно самого разрушат, заглотят те клетки, которые способны его переработать, и все. И, в общем, такой человек не, будет нечувствителен к этой инфекции. Это вот, собственно, как предполагалось, что предполагалось сделать. В природе такие люди есть сами по себе, вот, особенно в африканских странах, откуда ВИЧ этот происходит. Там часть населения, какой-то процент, я боюсь ошибиться, там 5-10% людей, которые не восприимчивы к ВИЧу. Поэтому пытались воспроизвести, отредактировать гены. А не надо забывать, что у нас с вами у всех диплоидный набор. Один набор от папы, один набор от мамы. Вот, то есть по две идентичных хромосомы, соответственно, два идентичных гена. Поэтому отредактировать надо суметь оба. А теперь, что получилось? Как минимум у одной из девочек отредактирована только одна хромосома, вторая не отредактирована, поэтому на клетках все равно будет вот этот маркерный белок нормальный, и чувствительность останется чувствительность к вирусу СПИДа.
То есть я правильно понимаю, что, допустим, у обычного человека, у которого нет вот этой соответствующей мутации, у него шанс после контакта заболеть там, ну, допустим, 100%, а у нее 50% или как?
Нет, у нее, скорее всего, будет тоже 100%, поскольку клетки будут иметь набор и тех, и других белков, но маркерный белок вирус его найдет.
Угу.
Все равно, то есть это бесполезно. Теперь, почему, собственно, научная общественность осудила этот эксперимент? Если мы откатимся немножко на 20 лет назад или на 30, когда научились манипулировать, стала развиваться генная инженерия, даже еще больше, но вот, по-моему, 80-е годы, научное сообщество осознало, какой силы инструмент у них в руках. Инструмент, которым можно создавать новые вирусы, трансформировать какие-то клетки. И был создан консорциум, было огромное совещание, на котором были приняты нормы проведения экспериментов, вот, нормы обращения со всем этим экспериментальным материалом. Вот. Это до тех пор, пока это все не было вот так вот отработано, вот этих норм очень жестко придерживались и придерживаются на самом деле. Точно так же, когда стали позже развивать генмодифицированные организмы, длительное время проверяли возможность нанесения вреда как самому организму, тем, кто его употребляет, самой природе распространения. Были риски, об этом писалось. Очень многие риски были устранены именно за счет того, что общественность беспокоилась, и в том числе часть научного сообщества совершенно осознанно, осмысленно анализировала все, что есть, и анализировала не только с теоретических позиций, но и с позиций тех случаев, когда там, скажем, рапс переопылялся с дикорастущим предковым растением, и оно, будучи сорняком, получало устойчивость к ядохимикатам, к гербицидам, и в результате с ним было очень тяжело бороться. Вот это все обсуждалось. И были выработаны технологии создания генмодифицированных растений, когда все вот эти риски исключались. Мы позже об этом поговорим. Теперь вернемся вот к этой тематике.
Да, да.
Редактирование генома — это достаточно сложная методическая процедура. Есть три способа редактирования генома, два из которых настолько сложны, что не подходят для редактирования яйцеклетки. Надо сказать, что взрослый организм в этом смысле редактировать поздно, потому что у нас уже система выработки всех лимфоцитов, это невозможно отредактировать все в нашем организме. А яйцеклетку отредактировать можно. И даже там оплодотворенную яйцеклетку, когда еще там задерживается развитие. И это одна технология под это подходит. Но на самом деле это пока экспериментальная технология. Она имеет риск. Вот редактирование, вот сейчас скажу об этом риске. Редактирование генома связано с тем, что подбирается последовательность длиной, по-моему, 12 или 14 букв. Я тоже боюсь ошибиться, сейчас на память не помню. Она не очень длинная, эта последовательность, или даже короче. Вот того участка генома, который она должна распознать, который будет в этом месте вырезан, переписан заново в зависимости от того, что мы дальше будем использовать. Вот. Дело в том, что при такой длине последовательности в геноме может найтись не только вот данный участок данного гена, который надо перезаписать, и изменить,
а совпадение
в других местах.
И то есть это мы получим риск. Совсем другое.
Да, и там мы не можем прогнозировать даже, потому что мы не знаем, геном очень изменчив, хотя мы знаем весь геном человека в основном на 99%, но он изменчив, и мы не можем гарантировать, что это не произойдет в любой другой части генома. Сейчас ведется работа, чтобы вот этот белковый комплекс, который таскает вот эту молекулу ДНК и использует ее как некую образец, как некий образец, чтобы этот комплекс воспринимал молекулу ДНК длиной хотя бы там 20-30 нуклеотидов. Тогда вероятность будет сведена к минимуму, что будет что-то иное отредактировано. Можно будет с большой уверенностью говорить о том, что то, что мы запланировали, то и будет отредактировано. Поэтому это риск. И потом еще один момент. Да, родители согласились, но на самом деле геном был отредактирован у детей. Вот если бы это было случаем, когда дети несут наследственное заболевание, которое непременно проявится, там, допустим, какой-то доминантный ген, там, или который может стать доминантным, и связанный с гибелью при развитии, при после рождения, там, такие заболевания есть. Моногенные заболевания, связанные с разными дистрофиями, когда начинают...
То есть в этом случае, да, это было бы еще хоть как-то оправдано.
Это было бы оправдано, спасение жизни.
Да.
А в данном случае это без согласия того, вот как бы в темную используют, потом ребенку скажут. А если там напортачили, скажут, мы тебе добра хотели, а вот, извини, ты там идиотом или кривым получился. Но вот это пока, это рано, он поторопился. он, конечно, наверное, хотел и хорошего, хотя, конечно, с другой стороны, любой ученый хочет, ну, многие хотят признания, там, да, вот он смог на человеке эту технологию использовать. Это все равно было очень рискованно, и мы до сих пор не знаем, а не задето ли что-то еще важное, что проявится в дальнейшем. Отрабатывается технология, она будет проверяться и на модельных животных многократно, и потом она начнет и уже начинает сейчас для ряда, вот для каких, я вот это вот, поскольку подробно, детально не интересовался, я знаю, что в Соединенных Штатах одобрено применение в совершенно конкретном случае наследственного заболевания тяжелого. Угу. Вот, вот такое, такое возможно. Это сейчас отрабатывается еще, скажем, в случаях дистрофии, когда это связано с моногенными вещами, нарушением какого-то гена, у человека берут из мышц стволовую клетку у такого больного, редактируют ее и так, потом, чтобы... Да, потом... И потом...
В общем, это, да, да. Это вопрос еще ближайшего будущего. Так или иначе, видимо, человечество к этому будет возвращаться. Да. Алексей Куликов, заместитель директора по научной работе Института биологии и развития имени Кольцова Российской академии наук, доктор биологических наук, у нас в студии «Радио Спутник». Никуда не уходите, очень скоро вернемся.